Элисон Маклауд. Нежность. Посвящаю эту книгу моим теткам Джин Маклауд Келли и Мириам Маклауд, которые подарили нам мыс. Наш мир – мир раскрывшейся розы, явной, явленной откровенно. Дэвид Герберт Лоуренс. Если они хотят отвергнуть Лоуренса, то Бог-свидетель должны отвергнуть и самая жизнь. Гвин Томас в письме Майклу Рубинштейну, адвокату защиты со стороны издательства «Пингвин Букс». Потайное. Меня изумляло его мужество и решимость увидеть и описать потайное, о чем не смею говорить и писать. Фрида Лоуренс. Изгнанник. Глава первая. О том, что будет после, пусть позаботятся мертвые, но здесь... Здесь живое средостение Вселенной. Городок, подъятый от сна в бескрайней сети света, и Средиземное море в 5 милях в Кань-Сюрмир переливается огромным опалом. Изгнанник проснулся рано и наблюдал, как темное тяготение ночи отступает перед зарей. Сейчас улицы были миражом, полурастворенным в ослепительном утреннем свете. Даже древние стены города исчезли, и от лающей собаки на улице под окнами остался только лай. Изгнанник щурился с балкона среди гераней. Береговая линия дрожит и мерцает отсюда до самого Антипского мыса. Не различить, где граница моря и неба. Крохотное пятнышко, океанский лайнер, сгустилось там, где, возможно, проходит горизонт, а свет струится, нити, сбежавшие с утка и основы мира. Все, чего касался день, растворялось, ничто не могло вынести этого света, кроме гераней, их вызывающе поднятых красных кулачков. Вчера, стоя на вытяжку в одном белье в лазарете, он узнал, что в нем до сих пор, даже сейчас, 5 футов 9 дюймов росту. Во всяком случае, когда легкие позволяют выпрямиться. Он бы подбодрился, да вот только он не дотянул и до 45 кило на французских весах, до 100 фунтов на английских, чуть меньше 7 стоунов. Он настоял на том, чтобы его взвесили по обеим шкалам, но в кои-то веки две нации были согласны друг с другом. Но зато это означало, что он может лететь практически буквально, куда ветер несет. Миндальные деревья городка цвели горами бело-розовой пены. Ветерок, хоть и слабый, нес с собой живительный запах соли. Нужны только обувь и шляпа. «Мы готовы?» — крикнул он в комнату. «Как снять стопор с колес этого дурацкого кресла?» На балкон вышла Фрида, щелчком открыла портсигар и по-рубинсовски томно облокотилась на перила. Ее не поторопишь. Плитки пола у нее под ногами были усеяны окурками сигарет и шкурками апельсинов, кое-где почерневшими от времени, но Фриду это не заботило. Ее также не заботило то, что ее это не заботит. С балкона было видно, как внизу открывают ставни, добросовестно встречая день. В садике за домом мужчина средних лет мылся у бочонка, болтались спущенные подтяжки. Будто специально для нее он пел, плеща на себя водой. «Сердце красавицы склонно к измене». Верди. Фрида притопывала ногой в такт. Она любила энергичные напевы. Куры, выпущенные из курятников, кормились и кудахтали. Из булочной напротив пахло свежим хлебом. Месье Кладель всегда начинал до свету. Кошки рыскали, женщина, волосы еще упрятаны в сеточку, развешивала на веревке белье, и где-то вопил младенец. Мало-помалу утро захватывало средневековые улочки и древние римские дороги. Фонтаны снова журчали. Лавочники крутили лебедки, высоко поднимая навесы над окнами лавок, преграждающие путь потоком света. И копыта тяжеловоза, приближаясь, били по камням. Через каждые несколько дверей возчик останавливался, спрыгивал и сгружал огромный блок льда в наклонный ход в стене кафе или магазина. Утро уже переваливалось через край, посетители заполняли кафешки, и Фрида смотрела, как курортники неуверенно присоединяются к общему дню. «Англичане», — заметила она, обращаясь к мужу, — она так и не избавилась от следов немецкого в речи. По лицам видно, белые как тесто. Не ошибочно. Несомненно, поправил он. Она учуяла струйку резкой вони, где-то засорилась канализация. Мне больше нравится не ошибочно. Она повернулась, стряхнула пепел в карман плевательницу на низком столике у кресла, снова развернулась лицом к улице и возрилась вниз. Удивительно, правда? Английские младенцы совершенно прекрасны. Пухлые розовые персики, апофеоз младенчества. Но когда они растут, с ними что-то случается. Я этого не понимаю. Он склонил голову. Можно мы уедем? Лоренцо, ты же обожаешь Средиземноморье. Она глубоко затянулась сигаретой Галуаз. И отсюда в самом деле замечательный вид. Управляющий не соврал. «Ты звучишь как Бедекер». Примечание. Бедекер – серия популярных туристических справочников. Она-то думала, что звучит просто бодро. В Англии, единственной среди всех англоговорящих стран, всегда приходилось обдумывать, что собираешься сказать. Сначала сочинить, потом высказать. Английский язык в Англии был ловушкой, попав в которую, неведомо для себя открываешь всю подноготную. Социальное положение, место рождения, приемлемое или не очень, и уровень образования, которому собеседник может завидовать или сочувствовать. Невольно, несколькими случайными словами, выдаешь свою бесчувственность или, наоборот, избыток эмоций. Уровень взыскательности, доверчивости, способности послужить козлом отпущения. А также, насколько ты овладел или не овладел кодексом принадлежности к группе. Англичанин скажет, например, как интересно. И нужно уметь понять, что он имеет в виду, это чудовищно скучно. «Язык, созданный для шпионов», — подумала Фрида. «Инструмент, с помощью которого урожденные англичане выпытывают, что думает собеседник и кто он есть на самом деле. Немецкий язык в сравнении с английским практичен и деловит, и после всех этих лет Фрида все еще скучала по его простоте. По-немецки люди говорят то, что думают. Побывав замужем за двумя англичанами и родив мужу номер один трех детей, Фрида Натюрлих, с немецкого, естественно, свободно говорила по-английски. Однако до сих пор, с излишней прямотой или откровенной грубостью, хотя по-немецки то же самое было бы просто речью без ухищрений. Это огорчало, но, по крайней мере, она избежала ловушек, расставляемых англичанами друг для друга, в том числе для Лоренцо. Он в основном избавился от ноттингемского говора, осталось только подчеркнутое произношение гласных. Много лет назад она ужасно удивилась, впервые услышав, как он говорит на родном диалекте, на приеме у леди Оттолайн в элегантном лондонском особняке по просьбе хозяйки дома. Позже Фрида сказала ему, что нельзя превращать свой собственный голос в забаву для гостей, нельзя отказываться от своего подлинного «я», но он только пожал плечами. Сказал, что хочет двигаться в обществе, не привлекая к себе внимания. Воистину, наблюдение так вошло в привычку у англичан, что Фриде казалось. Они путают его с человеческой природой вообще, полагая, что любой язык служит замочной скважиной, через которую можно подглядывать за кем угодно. А они, к тому же, во время войны обвинили ее вот в этом самом, в шпионаже. Какая ирония, будто она способна сохранить хоть один секрет. Нет, она не скучает по этому островку, вообще ни чуточки. Изгнанник выдохнул. Фрида наконец-то курила молча. Она закрывала ему обзор, зато не нарушала тишину. Они находились в 1000 футов над уровнем моря. От морского воздуха можно было бы ожидать свежести, но здесь уже наступила жара, несмотря на ранний утренний час. Лоуренс жаждал оказаться где-нибудь в другом месте, сбежать отсюда. Не просил ли он Фриду раз за разом освободить его, устроить ему побег? Кто знает, действительно она планирует организовать ему свободу сегодня утром или будет снова уламывать остаться на несколько дней ради его здоровья. Или, может быть, ради этого в самом деле замечательного вида. «Английское побережье было бы ничем не хуже, зато гораздо дешевле», — пробормотал он. «Деньги». Как они гложут человека. Даже сейчас он не мог не бояться какой-нибудь внезапной засады, разверстой тигриной пасти. С Чаттерли вышло неплохо. 1400 фунтов за первый же год. Никогда за всю жизнь он столько не зарабатывал на одной книге. Он был этим вполне доволен, пока его английский литературный агент не сообщил, что Арнольд Беннет, чья литературная звезда уже закатывается, давно пора, по мнению Лоуренса, по-прежнему зарабатывает 22 тысячи фунтов в год. Свинья у кормушки. Изгнанник смотрел, как Фрида раскуривает очередную сигарету. Как он ненавидит ее за курение. И почему она так часто оказывается с наветренной стороны? В минуты более реалистичного настроя он понимал, что она никуда не тронется с континента. Она обожала континентальные виллы, она любила бесконечные апельсиновые рощи и легкомыслие европейцев. Ее поддерживали французские сигареты и присутствие итальянского любовника где-то на этом же массиве суши. Лоуренс знал, она была бы счастлива никогда в жизни больше не видеть Англию. Англия оказалась жестока к ним обоим. Даже заочно. Там только что конфисковали весь тираж еще одного, последнего, его романа. Но он все же слезно тосковал по этой стране. Фрида со своей стороны ощущала простое благородное счастье за возможность выкурить сигарету в покое, за вид с балкона, за перспективу пожить на новой вилле, пусть и временно. Куда торопится Лоренцо? Молодой девушкой, бывая вместе с семьей при прусском королевском дворе, она подметила, что важные люди никогда не спешат, и этот урок несла с собой через всю жизнь, даже в самых стесненных обстоятельствах. Она переместила весь тело на одно бедро, наблюдая за молодым брюнетом броской внешности в кремовых фланелевых брюках и белоснежной рубашке, проходящем внизу. Он чуть-чуть напоминал кавалерийского офицера, которого она однажды поимела в баварской гостинице. Зачем торопиться в жаркий день? Их чемоданы уже в такси. Она заплатила водителю за терпение. Она тоже умеет планировать загодя. В конце концов, она немка и не лишена организаторских способностей. Сейчас, облокотившись на перила балкона, она чувствовала, как расплелся узел прически и волосы скользнули на шею. Если юноша в фланелевых брюках поднимет взгляд на балкон, она обворожительно улыбнется. Заставит его обернуться. Маленькие жизненные удовольствия. Вот что держит человека на плаву. Изгнанник повернул голову, напряг слух. Это в палату зашел санитар забрать несъеденный завтрак. Санаторий «Ад Астра» тщетно мимикрировал под роскошный отель. И вот это вот лязганье посудой называлось сервисом доставка еды и напитков в номер. Само название было издевательством над латинским языком. «Per aspera ad astra» — «через тернии к звездам». Он ухмыльнулся. «Через тернии в бар. Так будет вернее». Чахоточные постояльцы изображали бодрых отдыхающих, и в воздухе столовой каждый вечер висела густая пелена отчаяния, которая, пожалуй, прикончила бы его быстрее, чем его собственные легкие. Лишь по его неотвязным требованиям Фрида, наконец, подыскала виллу. Во всяком случае, если верить ей. Иногда она просто говорила то, что, как ей казалось, от нее хотели услышать. Добрых 10 дней назад он заявил, что ни одной ночи больше не останется в адской Астре. Он сказал, что умрет от недосыпа. По ночам соседи за стенами так кашляли, что все здание сотрясалось. А она парировала, что этот надсадный кашель его собственный. Сейчас она повернулась и стряхнула в его плевательницу еще добрый дюйм пепла. «Я тебя просил этого не делать», — сказал он. Плечи стянула веревкой напрягшихся мускулов. «Может быть, как-нибудь съездим в Ниццу?» «Ницца не Брайтон, и меня уже тошнит от Франции». «Конечно, Ницца не Брайтон», — подумала Фрида, — «но любой предпочтет Ниццу Брайтону». У Лоренцо сегодня явно вселился дух противоречия. Она смотрела, как лента дыма поднимается в дневное небо. Найти в Ансе место для жилья оказалось чудовищно трудно. Раз за разом владельцы вилл отказывали ей, боясь заражения. За последнюю неделю она и Барби, самая способная